Здравствуйте! Вновь мы здесь, на нашей еженедельной беседе о недельной главе, и сегодня мы будем читать вторую главу «Ноах». Очень интересная глава. Мне свыше, с небес, дана честь быть вместе с Равом Лайтманом. Как вы себя чувствуете? Как прошла неделя?
Да, пока что все хорошо, но будем выяснять дальше.
Глава «Ноах». «И увидел Бог, что велико зло человека на земле, и что весь образ мысли сердца его зол во все время. И раскаялся Бог, что создал человека на земле, и сожалел в сердце своем». Бог уже сожалеет о том, что он заварил всю эту кашу. Он говорит, зачем мне это все нужно было? Все эти люди, которые сидят у меня на голове сейчас.
Да. Не может такого быть у
Творца. Да, как может быть такое?
Он же видит все заранее, что произойдет.
Разве он не мог предвидеть это заранее? Зачем? Почему он сейчас предъявляет претензии?
И человек этот несчастный, он виноват, что он проходит все эти страшные события. Это же несправедливо.
Непонятно, как понимать это высказывание.
Это развитие. Оно обязано быть таким. И мы видим, что оно все деградирует, и мы видим через несколько глав, пока мы дойдем до Авраама, что все это такое нисхождение сверху сниз, оно продолжается, эгоизм развивается, показывает себя все больше и больше. Изначально было так же, но просто эгоизм еще не был проявлен человеку. Кто он такой? А сейчас он начинает раскрываться, и все это кажется сейчас в развитии человека, что он действительно является злом. И это хорошо, мы говорили, сотворил злое начало, сотворил Тору как приправу к нему. То есть у кого есть злое начало, кто раскрывает то, что он является злом, он нуждается уже в средстве для того, чтобы исправить себя и достичь уровня Творца. Но пока не раскрылось в нем зло, он не может достичь Творца. И поэтому вот это нисхождение, это к лучшему.
И оно именно так.
Вынуждено.
То, что называется, это божественная программа, великая программа Творца, для того, чтобы знать их из райского сада и поместить все злые мысли в сердце человека.
Верно.
Бог надеется на то, что человек пойдет к нему навстречу?
Нет, пока что нет. Мы находимся пока что в выяснении зла. Это со стороны Творца. Уже видно, что человек начинает раскрывать зло. А относительно человека зло еще не раскрыто. И именно это и написано в Ноах. И сказано, Ноах был праведником в своем поколении. То есть, если бы был в других поколениях, он не назывался бы праведником, был бы грешником.
Все относительно.
Да.
Ноах же понравился Богу. Что мы знаем о Ноахе? Сказано, что Творец сожалеет, а в то же время написано, что Ноах понравился Богу. Здесь он играет с буквами «нун-хет-хет». Нун. Что такое «Ноах понравился Богу»? Я хочу понравиться Богу. Что должен сделать?
Есть в реальности то, что называется «Ноах». В этих свойствах «Ноах» — это прототип. И в этом прототипе, который называется Ноах, есть что-то, с чем можно развиться, раскрыть зло в себе, раскрыть также силы добра, поставить одно против другого, зло против добра, и достичь Творца.
Так что такое Ноах? Это мой личный потенциал?
Да.
Такая плоскость, которая может или подняться, или опуститься?
Да, Ноах, он должен сейчас пройти это развитие. Что такое, что это за развитие? С одной стороны, увеличить свой эгоизм.
Именно усилить?
Усилить.
Мы же говорили в прошлый раз, что нужно обуздать его.
Нет, он еще не пришел к осознанию зла. Ноах, он пока еще кажется праведником. Хотя со стороны Творца все уже понятно, нет ничего хорошего.
Со своей стороны Творец как бы приговорил уже мир, потому что он сожалел в сердце своем.
Да. Но есть человек, скажем так, в в котором эти силы положительные и отрицательные находятся в определенном сочетании, и этого человека сейчас нужно продвинуть дальше. Его вводят в потоп, с одной стороны, и мы, скажем, как сегодня, находимся в таком мире, который продвигается к потопу, в системах образования, в системе судопроизводства, в системе образования, воспитания, в климате, в экологии. Во всем в мире мы видим потоп в итоге, который приходит к нам.
Что означает потоп? Это какой-то поток, с которым мы не можем справиться? Что такое потоп?
Потоп — это отрицательные силы, которые воздействуют на нас для того, чтобы, как мы говорили, что мы в развитии, нам необходима отрицательная сила, которая подтолкнет нас, вынудит выйти нас из нашего состояния к более лучшему состоянию, а мы не хотим этого, потому что лучшее состояние, оно лучше относительно Творца, то есть это состояние отдачи, любви к ближнему, это внутреннее развитие человека к духовному, а человек не хочет. И тогда, с одной стороны, на него направляют потоп, бурные воды.
Здесь говорится, что разверзлись врата небесные, хлеба небесные, и есть вода вверху, есть вода внизу. Что это значит?
Воды сверху и воды снизу. Сверху называется это свойство отдачи, снизу это сила получения. Две эти силы и тут, и там. В них у нас есть хасадим, но эти хасадим — это милосердие, это добро, когда они связаны с эгоизмом, они действуют во зло. Это то, что действует в человеке для того, чтобы ввести его в ковчег. Что такое ковчег? Ковчег — это как матка, как чрево, как некая оболочка. Если ты входишь туда, то ты охраняешься. Но как ты строишь эту оболочку? Ты строишь ее таким образом, что ты хочешь уберечься и остаться в хасадим, в милосердии, хафец хесед. Ты хочешь быть только в отдаче. Ты готов быть со всеми животными, со всем, что есть в тебе плохого. Ты готов в этом быть в мире.
Что символизируют эти животные?
Это внутренние свойства человека. Человек готов жить во всех своих свойствах, и плохих, и хороших, вместе. Главное — быть в хасадим, в любви ко всему миру. И если он удерживает себя таким образом, то ничего не может ему повредить. Никакие силы природы, которые сейчас приходят к нам, скажем, к человечеству, если бы мы могли начать сейчас относиться так друг к другу, что нам не нужно использовать ближнего, а относиться к ним как Ноах, то этим мы бы могли утихомирить всех наших животных и внешних животных, и все бы мы находились в мире, в нашем ковчеге, в нашем маленьком мире.
По сути, весь живой мир
— это отражение от нас.
Это наша проекция.
Верно.
Это отражение моих внутренних свойств.
Да, потому что человек является центром мира, и то, что есть в человеке, есть во всем мире вокруг него. Итак, человек, исправляя себя, он в сущности сосредотачивает все силы мира, и мир исправляется за счет него.
Я очень хочу себя исправить, мне надоело мое состояние. Я хочу себя исправить. Что должен? Пригласить к себе всех зверей, которых я вижу на улице,
изнутри.
И закрыться с ними?
Изнутри. Изнутри ты должен познакомиться с ними. Ты сейчас должен использовать все свои свойства для того, чтобы достичь мира света и пройти этот потоп с миром. И ты закрываешься со всеми своими внутренними свойствами для того, чтобы сделать мир между ними. И никто не поедает в этом ковчеге друг друга.
Это очень странно.
Да, конечно.
Вроде в ковчеге, там весь, все друг, рядом с друг с другом.
Весь мир внутри, в ковчеге.
И волк, и ягненок. Что можно сказать? У меня есть много плохих свойств, но я иногда веду себя по-свински. Так свинья во мне влияет на меня.
Свинья как раз-таки не ведет себя плохо по отношению к другим.
Это очень приличное животное и генетически очень близко к человеку, самое близкое. Это, ну, это символ чего-то лицемерия какого-то, который копается в собственных отбросах. Как я могу жить с миром, со своим внутренним свинством, когда я нахожу его в себе?
Это зависит от свойств человека.
Это сознание, вы говорите. Я неаккуратный, как свинья, я упрямый, как осел.
Но ты пока как-то все-таки сдерживаешься, то есть ты можешь это терпеть.
То есть я оставляю свою свинью где-то в каком-то месте в ковчеге.
Да, иногда проявляется она, эта свинья, она тебе может быть не очень приятная, но ты говоришь себе, все такие, не страшно, есть еще хуже. Ну, кроме того, ну что я могу еще сделать? И так ты продолжаешь. И в итоге приходит состояние, когда ты не способен терпеть дальше эти вещи, и тогда ты прорываешься, ты должен привести все эти свойства к исправлению.
И сказал Бог Ноаху, «Войди со всем семейством твоим в ковчег, ибо тебя увидел я праведником передо мною в этом поколении». Я не понял, зачем Творец сделал весь этот маневр, все эти учения организовал? Войти в ковчег?
Для того, чтобы раскрыть зло, чтобы было готово к исправлению.
Для того, чтобы человек раскрыл зло?
Да. Только такая форма. Что об этом говорит Творец в своей программе? То есть, если ты способен ввести в себя все положительные и отрицательные силы вместе в твой ковчег, то есть в то состояние, которое называется воды, ты хочешь только хасадим, ты хочешь удовольствоваться только малым, не быть эгоистом.
Чтобы
в этом
твой
ковчеге.
Ковчег — это коробочка, которая наполнена твоими личными свойствами, чтобы она плыла по водам, которые называются хесед.
Да. Да, и тогда, если ты заинтересован в этом, если ты готов к этому, то ты спасаешься от этого потопа, и ты выходишь с миром.
Почему бы это написать так простыми словами? Возлюби ближнего как себя. Зачем вся эта история, но и в ковчег? Войди, выйди.
Ну, по правде говоря, из науки Каббала это понятно все до последней детали. Но дело в том, что есть так много деталей, которые говорят о внутреннем мире человека. Это не как наши психологи понимают немного. Здесь говорится о всем нашем внутреннем строении, во всю глубину. И сейчас, и на все поколения, и во всем человеческом развитии до уровня Творца, и невозможно выразить это по-другому. Каббалисты, которые постигли это и описали нам это, они просто не могли иначе выразить это. Это невозможно. Когда начинают немного постигать духовное, то видно, что именно так, как написал Моше,
самая простая форма для того, чтобы выразить это.
Да, да, и тот, кто начинает исправлять себя, он видит все эти вещи внутри, как это этап за этапом, он точно проходит по всей Торе от слова «Берешит» и до последнего слова «Исраэль».
Давайте вернемся к Ноаху. Еще до того, как он вошел в ковчег, написано, что Бог благоволил Ноаху. Что это значит?
Он был готов принять свойства Творца, и он идет как бы перед Творцом. Он готов подняться, он готов соединиться с Ним.
Это желание соединиться. То, что он благоволил ему, означает, что у него было желание соединиться с Творцом, которого нет у каждого человека.
Это существует в каждом человеке, только нужно это раскрыть. Все свойства существуют во всех. В каждом из нас и есть и Адам Аришон, и Нох, и Авраам, и Муше, и все остальные. То есть мы содержим в себе весь мир. Каждый из нас, как неживое, растительное и животное уровни. Все, вся эта вселенная внутри меня.
Ваше прочтение этой главы и вообще всей Торы выражается во внутреннем смысле Торы.
Все мы учим внутри человека.
Внутри души человека.
Да. То, что написано здесь, говорится о каждом человеке. Так Тора обращается к человеку. Только для того, чтобы исправить каждого человека, и это в сущности методика исправления. Это как книга, инструкция.
Инструкция к применению. И написано еще, что Ноах жил 500 лет. Всегда это меня удивляет, все эти возраста.
Это духовные ступени. Нет никакой связи с нашей жизнью, с нашим миром. Там 900 лет.
Я знаком с теориями, что тогда и ход Солнца был иным, чем сейчас, и год был продолжался другое время.
Нет никакой связи с нашей жизнью. Никакой связи.
Мы не на уровне 500 лет.
Почему? Мы должны достичь тех же ступеней и пройти, как и Адам Ришон, как и Нох. Мы должны раскрыть эти силы внутри нас. Это происходит быстро. Человек, который начинает развиваться с помощью науки Каббала, который вызывает на себя свет вот этот, возвращающий к источнику, это происходит с ним от месяца к месяцу. Он проходит эти ступени очень быстро.
Дай Бог, чтобы у меня было скоро. 300 локтей длина ковчега, 50 локтей ширина его и 30 локтей высота его. Что это за технические инструкции?
Сколько взять, как построить?
Сколько квадратных метров? Здесь ты поставишь это. Просто такая инженерная программа.
Ковчег — это высшая система, которая оберегает нас, и тогда рассказывается человеку, если ты хочешь войти в этот духовный ковчег, ты хочешь уберечь свою душу, ты должен войти в систему этих сил, которые, в общем, называются ковчегом, тогда, пожалуйста, это перед тобой есть чертеж. Ты должен позаботиться, чтобы все твои силы, силы твоей души были так устроены.
Но я вижу в этом простой смысл.
Ты думаешь, как построить корабль?
300 локтей длина, 50 ширина. Это уже почти авианосец. Огромный корабль. 30 локтей высота. Я хочу построить для себя ковчег.
Внутри. Конечно, да? Возьми все силы, начни их сортировать, начни их проверять. И так как ты их выстроишь, насколько ты способен? Насколько ты способен сосредоточить их в таком состоянии, что ты не хочешь ничего, только хасадим, только вот милосердие, любовь к ближнему, возлюби ближнего, как самого себя.
Из каждого окна, из каждого иллюминатора ты видишь только хесед вокруг себя, только воду.
Только воду, твое отношение ко всему миру. И тогда, благодаря этому, ты сохраняешь...
Это и есть то, что имеется в виду ваша точка зрения через хесед, через милосердие.
Да, и тогда ничего плохого не может повредить тебе.
Хотя, опять-таки, вода — это хесед, милосердие. Ведь эта же вода уничтожила почти все человечество.
Это потому, что они связаны с эгоизмом. Но если ты оставляешь эгоизм снаружи и входишь внутрь только со своим желанием находиться в хеседе, в милосердии ко всем, в отдаче любви, ты сохраняешься. Это ковчег.
40 дней в ковчеге. Постоянно возвращается это количество дней.
40 дней. Действительно, нужно объяснить эту цифру. Наша земля... Арец. Это эгоистическое желание, эгоистическое, находится на нулевом уровне. Если я хочу символизировать, что я от своих желаний земных иду к небу, к бине, то я поднимаюсь до ступени 40, либо 40 лет, либо 40 дней и так далее.
Это самая высшая точка развития наша.
Это не вершина развития. Но это разница между двумя силами, положительной и отрицательной, желанием отдавать и желанием получать. 40. Я прежде всего отдаляюсь от желания получать к желанию отдавать, от левого к правому, и я обретаю эту силу в правой линии. 40 это называется. 40 это называется также, ты знаешь, согласно гематрии.
40 это мем.
Мем, буква мем. Конечная буква «мем» — это как вот этот ковчег, внутри которого мы находимся. И когда мы достигаем вот этой формы буквы «мем», входим внутрь, мы как будто бы сохраняемся внутри бины, внутри это 40, внутри свойства отдачи. Но когда мы выходим обратно из нее, мы должны начать с нашим эгоизмом работать. И это то, что происходит, что начинает работать со своим эгоизмом. Человек, который находится на уровне «ноах», и тогда там есть Шем, Хам и Ефет. Это три сына, три линии, левая, правая и средняя, положительная, отрицательная сила и средняя между ними, и согласно этому он развивается, и получается, что Хам с одной стороны, Ефет с другой, и Шем посередине.
Он посередине, а мы потомки Шема.
Шем.
Тот, кто нас не любит, он анти-шем, то есть антисемит.
Исправление мира идет по средней линии. И тот, кто против этого исправления, поэтому называется антисемитом. То есть это может быть и с правой, и с левой стороны. У нас есть клипа правой линии Ишмаэль, клипа левой линии Исав.
Они говорят, что они тоже потомки Шема, семиты.
Да, но это клипа. Это с обратной стороны как бы. И они тоже, в итоге развития, тоже все входят в среднюю линию.
«И явился к нему голубь в вечернее время, и вот масличный лист, клювом сорванный у него, и узнал Ноах, что вода понизилась на земле». Что это за история с вороном и голубем? Что они символизируют?
Ворон символизирует, что он заботится о своем будущем для того, чтобы достичь духовного больше, чем о своей жизни, а голубь символизирует уже связь со светом Хохма, с оливковым маслом. Это уже вторая ступень развития. И говорится снова о внутренних силах Ноаха. Так он продвигается к суше. Что такое суша? Когда он уже может, после того хеседа, милосердия, которое он обрел, и когда он был в ковчеге, не хотел ничего больше, кроме отдачи, сейчас он может встать на землю. Земля от слова «желание». Он может использовать свои желания и начать отдавать даже над эгоизмом. То есть он сначала отделился от своего эгоизма в ковчеге, как будто бы зачеркнул его, не хочет использовать его. Он находился какое-то время...
Напоминает какую-то изоляцию?
Да. Он был в такой изоляции от эгоизма, прошел этап отрыва от эгоизма в использовании зла, а сейчас он снова пробуждает эгоизм для того, чтобы постепенно использовать его в лучшую сторону, и этим он развивает сейчас новую жизнь после потопа.
Но мы знаем, что написано, когда он вышел на землю, он посадил виноградник и стал пить вино. С одной стороны, он хочет освободиться от эгоизма, а с другой стороны, он напивается пьяный, делает глупости.
Имеется в виду, что он притягивает свет хохма, то есть желание получать, которое снова растет в нем, ведь мы все время развиваемся только за счет усиления эгоизма, который мы исправляем. Каждый, кто больше своего товарища, его злое начало больше. Желание должно быть все больше и больше, за счет этого мы поднимаемся до уровня Творца, поэтому называется наука Каббала. То есть мы знаем, как ликабель, получать правильно, но мы используем все наши желания в полной мере, и тогда это то, что и происходит, что после того, как он достиг свойства бины, отдачи, любви, начинает снова возвращать к себе желание получать эго, использовать его ради отдачи, и не может.
Хочу еще раз вернуться к ворону и голубю. Не совсем понятно. Ворона он послал один раз. Посмотрите, есть ли суша. Ворон вернулся. Послал его еще один раз, он не вернулся.
А голубь?
Он его послал, он вернулся с масличным листом.
Да, и тогда он понял, что ворон вернулся ни с чем. Он не нашел земли. Второй раз он нашел землю, но на земле не нашел ничего, поэтому ему не с чем было вернуться. Но голубь вернулся с масляничным листом, то есть он понял уже, что земля, то есть желание получать, готова для того, чтобы начать использовать ее ради отдачи. И сейчас он может исправить свой эгоизм с этим свойством, которое называется ковчег, и поэтому он может выйти уже из этого ковчега и начать развиваться для того, чтобы расти до уровня Творца. То есть у него есть эгоизм, из которого он вышел, он находится на уровне отдачи, и сейчас он может с уровня отдачи начать работать с эгоистическими желаниями для того, чтобы далее продолжать исправление.
Я еще с вороном и с голубем. Голубь символизирует то, что можно...
То, что желание получать, желание человека, готово к исправлению, потому что он принес масленичный лист.
А почему люди считают, что голубь — символ мира?
Правильно, символ мира.
Это связано с...
Это связывается точно. Потому что мир, это называется, когда восполняют силу отдачи и силу получения, это то, что голубь символизирует. Он говорит голубю, что почва уже плодородная.
Есть сила получения, а ты приди силы отдачи.
Да, совместишь их вместе правильно.
И тогда он насадил виноградник на земле.
И тогда происходит мир. И действительно, вино символизирует нам правильную связь между получением и отдачей. Но только если благословляют то, что называется, потому что вино — это свет хохма. Чем больше человек, чем больше у него желания и сила противостояния, и такая... такого упрямства и все большие свойства, сильный человек, чем больше он обладает таким большим желанием, то он исправляет себя ради отдачи, то и в отдаче он большой, и каждый, кто больше своего товарища, его желание больше. А маленький человек, сколько не исправляет, останется маленьким.
Сколько я видел пьяных в своей жизни, они, когда не пьют, они теряют всю свою воспитанность, образованность. Человек становится более животным, проявляется в нем животное начало, не человеческое.
Это правильно. Но почему? Потому что они используют это для того, чтобы получать, а не для того, чтобы отдавать. Вино символизирует нам очень высокую ступень использования желания.
Если я сейчас... Я люблю выпить так время от времени. Давайте. Немножко водки.
Ну, ты же просил.
Как сейчас использовать глоток водки, который выпил, ради общего?
Нет у тебя пока таких сил, что ты можешь использовать все наслаждения, которые ты получаешь от мира, на благо общества. Это нужно изучить эту систему. Нужно увидеть, насколько ты связан с обществом, с ближним. И тогда ты уже начинаешь это делать. То есть это как женщина, скажем. Перед родами она думает только о себе, а после родов у нее есть ребенок на руках, и тогда вся жизнь ее направлена на него и ради него. И тогда она вся в отдаче ему. И также до потопа человек был связан только лишь с собой. Он почувствовал, когда приходит на него потоп от всей этой жизни, насколько ему плохо. Он вошел в ковчег, он захотел уберечь себя от всего зла в себе. Он прошел отрыв от эгоистического использования, и тогда он приходит к новой почве, к соединению с ближним, и начинает использовать все свои свойства ради ближнего.
Требуется переходный период, период внутриутробного развития.
Это и есть потоп, период потопа.
И сказали они: давайте построим себе город и башню главою до небес. Глава продолжается, у нас есть история Вавилонской башни.
Вавилонская башня — это очень особая вещь.
Строят башню до небес, значит, они хотят усилить эгоизм.
То есть вместо того, чтобы использовать эгоизм в отдаче всем, каждый для всех, когда была маленькая цивилизация, маленькая семья, это вавилонская, вдруг эгоизм вырос, и они захотели использовать эгоизм ради получения. Каждый ради себя. Та же история повторяется каждый раз на каждом этапе.
Сегодня мы тоже видим это.
Сегодня мы тоже находимся в Вавилонской башне. И мы видим, что с ними произошло. Они перестали понимать друг друга.
Что значит «они перестали понимать друг друга»? Перестали слышать друг друга?
Эгоист понимает только себя. Это называется смешение языков.
Отсутствие плюрализма, допустим.
Ну, допустим, так.
Никто не может слышать другого. Раньше не говорили друг с другом, а...
Ты же видишь, что происходит.
Да, я, к сожалению, вижу это. Каждый хочет слышать только себя.
Только ради чего они могут быть вместе? Только для того, чтобы построить башню до небес. То есть, захватить весь мир, и тогда они входят в конкуренцию, в разный бизнес.
Была потеряна связь на личном уровне между людьми.
Но они возглавляют эгоизм. Они говорят, эгоизм — это хорошо, мы с помощью него достигнем достижений.
То есть развитие выражения эгоизма выражается в потере связи между людьми.
Верно, и тогда один из них возник, Авраам, мудрый человек, он был жрецом.
Про Авраама поговорим в следующий раз, уважаемый Рав.
Ну, хорошо.
Спасибо большое вам, друзья и подруги. Мы завершили главу Ноах. На следующей неделе мы встретимся с нашим любимым персонажем Авраамом, известный под именем праотца Авраама. И надеюсь, что будете с нами на следующей неделе.